Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин. Добрый вечер.
И у нас в гостях настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наше досье. Протоиерей Игорь Фомин родился в 1970 году. В 14 лет стал алтарничать в подмосковном храме Покрова Божьей Матери села Алексино. В 1995 году был рукоположен в диакона и назначен в Казанский собор на Красной площади. Через год стал священником. В настоящее время является настоятелем храма Александра Невского при МГИМО. Женат, четверо детей.
Нынче у нас идет неделя о блудном сыне, и всю эту неделю, по идее, мы говорим и думаем, и в храме вспоминаем, как заслужить прощение, и, ну, что называется, как в народе говорят, не согрешишь, не покаешься, да, и что такое вообще прощение, как нам научиться прощать. Хотелось бы, конечно, об этом сегодня поговорить, потому что мне кажется, что... Опять же, я недавно буквально перечитывала послание к Коринфянам апостола Павла или это было в Евангелии уже, у меня все перепуталось, потому что я все читаю по ночам и засыпаю под это, к сожалению.
В Новом Завете.
Да, в Новом Завете было, что вот если ты прощаешь всем, стоишь, молишься и прощаешь всем, как бы то, что тебе, ну, то, что они тебе сотворили, то и Господь тебе все простит. Точно, это Марк.
Угу.
А если не прощаешь, то как бы ты ни молился, как бы ты ни исповедался, но если после этого ты стоишь там и в душе своей не простил обидчиков, то и тебе не простится. В общем, как-то такая сложная система, в которую должен вписаться православный христианин, если он хочет спастись. А как вообще этому научиться, совершенно непонятно. Вот что вообще значит прощение и вина в христианском понимании слова?
Да, ну, притча, о которой мы сегодня, вот, или на основании которой мы сегодня говорим, притча о блудном сыне, она вообще, наверное, самая красивая, самая уникальная, самая, в общем-то, прекрасная. Там, наверное, все есть. Вот, абсолютно.
Ну, может быть, не уникальная, конечно.
Не уникальная в плане... каком?
Ну, сюжетов в Евангелии конкретно таких нет, естественно, но при этом сам лейтмотив о прощении, сам лейтмотив любви, он же, в общем, для Писания не уникален, конкретно вот этот сюжет.
Да, но здесь столько персонажей, точнее, их даже не очень много в этой притче персонажей, их только три, да?
Но у них такие глубокие переживания.
Глубокие у каждого, причем глубокие переживания, у каждого глубокая очень позиция. Мы очень часто даже не замечаем каких-то персонажей, в этой притче, хотя они заслуживают внимания. Ну, допустим, старший сын, великолепный же персонаж, просто уникальнейший, да, и вопрос с ним не решен. Обида-то у него осталась.
И его, в принципе, можно понять.
Да, попал ли он вот на этот пир, то есть Царствие Небесное, где и что?
Ну, у него же много заслуг перед отцом.
Да, но а эти заслуги, в общем-то, привели ли его на этот пир? Ведь пир – это что у нас? Это Царствие Небесное? Да? Или он, как обычно, пойдет мыть тарелки после этого пира? Тоже вот такой вопрос не очень понятный. Но нам сейчас, наверное, интересен больше всего вот младший персонаж, младший сын, который такой бесшабашный, наглый, в общем-то, да, берет и
безответственно.
Безответственно берет и уходит, в общем-то, из отчего дома, захватывает с собой серьезную часть, в общем-то, наследства. Наверное, половину, да, если так можно сказать, хотя при живом отце, ну, наверное, не половина, а там чуть меньше это было, но это не так важно, расточает. У меня всегда возникал вопрос, а мог ли отец взять и заставить его остаться дома? Я думаю, вполне мог бы.
Мог и денег не дать.
Да, мог и денег не дать, мог, в общем-то, просто его, ну, приставить к нему кучу слуг, чтобы точно так же пахал там в поле, да.
Выпороть мог его, в конце концов.
Да, мог его там выпороть, посадить, там, не знаю, в подвал или еще куда-то и заставить себя любить.
Угу. Вот, да. Причинить ему добро.
Да. А потом бы Достоевский написал о том, что эту любовь, которая прошла через горнило страдания, она всепрощающая.
Может быть, всепрощающая, но очень такая обидчивая. Наверное, была бы эта любовь, если бы она осталась любовью, конечно, а не таким рабским покорностью. И положение отца, мне кажется, здесь просто фантастическое. Он отпускает свое чадо на страну далече. И мы понимаем, что это Господь, значит, он знает, что с ним там произойдет, то есть какие несчастья и трагедии с ним будут происходить. Если это просто отец, а в притче именно сказано, что это просто отец, то, естественно, он не знает, как он распорядится этим своим наследством.
Но может
своим.
Догадываться.
Может догадываться,
с родительской проницательностью.
Да, может догадываться, естественно, зеленый, ничего не умеющий, да, во все бросающийся, во всякие там ИП вкладывающиеся, да, там бизнесы, пытающийся поднять, кредиты берущие, ну и так далее, и тому подобное. И к чему это приведет? Ну, как и обычно, в общем-то, коллекторам приводят. И самое интересное, что отец ждет. Ждет, когда он вернется. Потому что как только он возвращается, у отца, видно, уже созрел этот план, да, как он его примет, как он его простит. Он сразу ему возвещает, что идет твой сын, и он сразу выбегает ему навстречу, дает ему лучшую одежду, персти, ну, в общем, все-все-все-все-все. Не устраивает никаких разборок, ему это, в общем-то, не важно. Приумножил он, не приумножил. Наверное, по внешнему виду было понятно, что не приумножил. И вот здесь, конечно, вопрос о границах этого прощения. Да? Вот, все ли можно простить? Полезно ли вообще просить прощения?
Да? А мы видим из Евангелия, что он на самом деле кается? Или вот у него больше ничего не осталось, он все прогулял и пришел, ну, идти-то больше некуда, и он
работать,
пошел к отцу.
Наниматься, там же прям сказано.
Ну, наниматься, да.
Он сказал, что недостоин быть сыном, пришел к тебе как раб.
Да, но да, это действительно глубина покаяния или это безвыходности?
Ну, если мы представим себя на месте этого сына, да, вот мы провинились перед родителем, и приходим и говорим, что там, пап, я не достоин называться сыном. Является ли это прощением? Или к нам приходит ребенок и говорит, пап, я не достоин называться сыном. Мы примем это как покаяние? Ну, я думаю, конечно, принято.
Но мы же знаем, я, простите, тут всегда с какими-то странными комментариями, например, приходит к человеку наниматься, ну, мы сейчас спускаем родственные связи, но, может быть, я думаю, и с родственниками близкими вполне такая же ситуация, когда приходит человек, священнику эта история, наверное, близка, освободившийся из мест не столь отдаленных, приходит наниматься на работу, клянется изменить свою жизнь, ну, проходит какое-то время, и вот он уже там первые выплаченные все-таки ему деньги тратит сначала на нормальную одежду, а второй раз уже можно куда-нибудь в кабак сходить. И потом все это по новой вот так закручивается.
Да, конечно.
Кто же знает, что дальше будет с этим сыном?
Да, естественно. Но надежда все равно... Это единственная надежда отца, единственное обстоятельство, на которое он может хоть как-то опереться, правильно? Вот его слова. Каждая душа христианка. И мы привыкли, если не доверять, то хотя бы надеяться на лучшее. Тем более своих близких. Я надеюсь, что к нам также Господь относится. Ведь мы как часто ходим на исповедь? Ну, чуть ли там многие каждую неделю ходят на исповедь. Большинство раз в месяц там ходит на исповедь. А грехи-то раз от раза повторяются. То есть ваш пример по поводу освободившегося человека, это вот мы сами, да, которые каждый месяц приходим к священнику, к духовнику, и в одном и том же. Да, отче, я вот обещал этого не делать, но вот опять впал, опять упал.
Ну, это блоковское грешить бесстыдно, беспробудно.
Наверное, может быть, да, но...
Да не в этом же дело, а дело в том, что сколько можно прощать человеку один тот же грех, если он...
Да.
Ну, то есть он, скорее всего, если действительно... Даже если мы не говорим не о священстве, да, вот ребенок врет и врет, и врет, и врет, и врет, и ты с ним договариваешься, говоришь, милый, прошу тебя, не ври, давай как-то по-другому будем это решать. Ну, потому что когда ты врешь, я не могу с тобой общаться. Давай мы договоримся, что тебя не устраивает? Давай как-то с тобой вместе. А все равно, и сколько ты можешь это терпеть? В какой-то момент ты берешь, и, я не знаю, кто-то в розги берет, кто-то перестает просто с ребенком общаться доверительно. Ну, да, а взрослые, ладно, это дети. Но если человек тебе обещает много раз не делать что-то и продолжает это делать, сколько раз ты готов его простить? Ведь получается, что для него твое прощение абсолютно неценно, и оно ему нафиг не нужно, если он продолжает совершать какие-то неприятные для тебя поступки.
Нет, ну здесь бы я не согласился. Все-таки для ребенка твое прощение очень важно и нужно. Ну, для нас же с вами очень важно и просто необходимо прощение от Бога. Да? Мы, когда идем на исповедь, мы же все равно надеемся, чаем, что нас Господь простит, правильно? И это не значит, что мы потом не согрешим.
До следующего раза.
До следующего раза. Причем следующий раз может наступить сегодня же, в этот же день, сегодня же вечером. Но когда вы очень замечательно привели пример с ребенком, у многих детей, значит, врут. Здесь, кстати, можно полемизировать, почему, допустим, ребенок, который ходит в детский сад, врет или, допустим, ворует. Да? Ведь он же этого еще не умеет делать. Значит, у него есть какой-то навык к этому. Откуда у него этот навык появился? Но это тема другого, в общем-то.
Психологи,
да?
говорят, что это крик о помощи, что это требование внимания к себе.
Это ложь. Это чистой воды ложь. Это не крик о помощи. Это тот первородный грех, это тот навык греха, который есть у родителей.
Да, мы можем, ну, не обязательно у родителей, мы можем говорить, именно вот как Татьяна говорит, генетически, да, заложено, может быть, в каждом человеке, да, это заложено где-то на каком-то уровне. А дальше все зависит от очень многих факторов.
Это наследство, то, которое мы передаем своим детям.
Ну, ведь есть же люди, которые не воруют, не убивают, но дети у них вырастают немножечко другими, а может быть, даже в детском саду
уже становятся. Когда они вырастают, они уже, скажем так, применяют свою какую-то волю, они начинают сами, в общем-то, бороться. А когда они в детском возрасте, это копия родителей. Поверьте, от осинки никогда не родятся апельсинки. Вот никогда. Они потом могут переродиться, измениться, научиться, добавить что-то своего, да, пожалуйста. Могут полностью от этого уйти, но вот именно в возрасте детского сада, школы и там подобного, средней школы, все-таки старшая школа уже немножко сама там решает. Но здесь все-таки мы в первую очередь должны смотреть на себя.
Ну, а сколько раз тогда родителю в такой ситуации ребенка прощать? Столько, сколько сделал?
Да. Вы знаете, даже вот если мы сейчас придем к какому-то выводу, я вам сразу скажу, что родитель все равно будет прощать всегда. Вот сколько бы его ребенок не напортачил, он его всегда простит. В любой момент, когда ребенок придет очередной там, из очередной отсидки, да, родитель всегда его накормит. Мы просто иногда мыслим какими-то категориями.
Слушайте, ну есть другие примеры, ведь есть, когда отрекаются от детей.
Есть, но на самом деле таких примеров очень мало. Это очень редко бывает.
Это ненормально, да?
Да, это
патология.
Патология, это не важно. Вот, этих просто мало. Но каждый родитель своего ребенка накормит, самого проблематичного оправдает. Это всегда так. Вот несколько детей, один самый проблематичный, так ему больше всего внимания. Теперь мне хотелось бы вот что сказать по поводу, не сколько раз оправдает, а какое поведение потом будет родителя, или должно быть поведение родителя. Вот ребенок обманывает, да? Ты ему раз простил, поверил, второй раз простил, поверил. Вот. А потом что? Ну, допустим, с деньгами, да? Вот у семьи всегда деньги лежат в одном месте. Смотрят родители, деньги пропадают. Ребенок ворует, кается. Что будет с этими деньгами? Их закроют, правильно? То есть ребенка не расстреляют, в тюрьму за это воровство не посадят, хотя по закону надо все-таки подать бы, было бы куда-нибудь, да, в прокуратуру, в следственный комитет, чтобы это расследовали. Но родители этого не сделают, покроют это, покроют любовью, потому что это любовь, любовь – это жертвенность, они пожертвуют этими деньгами. Но в следующий раз не дадут ему возможность совершить это, допустим, воровство. Или какой-либо другой там, да, ребенок плохо реагирует там на бабушку, да, вот постоянно с ней ругается. Значит, что родители сделают? Минимизируют общение с бабушкой. Ребенок там, не знаю, не тянет учебу, да, вот он постоянные двойки, у него нервные срывы, у него там психозы и там подобное. Что сделать? Переведут в другую школу, да, к другим там преподавателям, в другой коллектив. То есть прощение наступает, а принимаются какие-то меры. Если два раза наступить на грабли, третий раз ты их всегда будешь переворачивать, правильно? Вот как бы не было, твой огород, не твой огород, все равно ты будешь там переворачивать, ставить к стенке, чтобы этого не было. То есть мы все равно себя будем обезопасим себя и этого человека от совершения греха. Но это и есть любовь родительская, это и есть любовь Божия. Если человек страдает какой-либо страстью, Господь посылает ему болезнь.
Немощи.
Немощи, болезни или еще что-то. Ну, допустим, пьет человек, да? Сколько таких случаев знаю? Прям молятся родственники: Господи, пошли ему какую-нибудь легкую болезнь, чтобы он не мог пить. И вдруг у него там подагра какая-нибудь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем программу «Светлый вечер». Говорим сегодня о вине и прощении. У нас в гостях настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин.
Ну, мы говорили о том, как родители прощают своих детей. Там понятно, это все зримо, ясно, и ребенок прекрасно, если там речь идет о маленьком ребенке даже, прекрасно понимает, что мама простила, мама больше не сердится. В отношениях с Богом все гораздо сложнее, потому что мы напрямую понять, что нас простили или что вообще на нас сердится, не можем. Мы только можем на каком-то психологическом уровне все это прочувствовать.
Очень часто мы просто не оцениваем то, что вокруг нас происходит. Очень часто приходят люди вот в современном мире и говорят: Бог мне не помогает, Бог на меня прогневался, Бог такой-сякой 50. Начинаешь спрашивать: слушайте, подождите, а у вас кров над головой есть? Они: в каком смысле? Говорят: ну, есть где жить? Есть. А у вас холодильник-то есть в этой квартире? Есть. Говорят: подождите, у вас, наверное, и пенсия есть.
И в холодильнике что-то лежит.
И в холодильнике чего-то лежит. Нет, но это само собой, всегда отвечают так. Понимаете, мы не ценим то, что у нас уже есть.
Нет, это тоже, я позвольте с вами не согласиться. Кто-то скажет, что кров есть, пенсию платят, в холодильнике хлеб лежит, там молоко лежит, стоит, хлеб где-то лежит, но... Кто-то скажет, что: а что это, вот, а у него 3 джипа стоит и 4 загородных дома, а он, я знаю, где он наворовал. Он, может, и правда наворовал. А тут вот что вы ответите такому человеку? А у меня вон там, я не знаю, радикулит разбил.
Да, есть очень замечательная молитва, когда мы просим: сохрани нас, Господи, от нищеты и богатства. Дай нам столько, сколько, в общем, надо. Вы знаете, все эти 3 джипа и там 20 загородных домов в каждой стране мира, они за собой несут очень большую ответственность. И сегодня ты ездишь на джипах и пользуешься этими домами, а завтра, в общем-то, ты пользуешься нарами и тому подобное. То есть шансов у того человека больше, скажем так, позаботиться о бездомных и, скажем так, тюремных людях, чтобы самому туда не попасть, чем, в общем-то, у простого человека. Любые обязанности, они на тебя... Любое имущество на тебя накладывает обязанности. У тебя все есть. Все есть для твоей жизни, для твоего спасения. Чего ты этого... Чего еще хочешь?
А у всех есть все для жизни и спасения? У каждого человека?
Да, я считаю, у каждого. То есть мало того, что, наоборот, каждый человек поставлен в те условия, которые его приводят к спасению. Я, знаете, здесь даже вот сейчас могу привести такой пример очень интересный. На заре своего священства вот молодой такой юный мальчик, там 26-27 лет, вот, как-то много ездил, где там выступал, во всяких домах культуры, там, со сцены, еще что-то такое. И очень часто слышал вопрос, говорит: а что это вы нас здесь поучаете? Говорит: вы что, лучше нас? Вы что там, чище нас, вы что там, перед Богом намного ближе к Богу, чем мы и тому подобное? Нет, ни в коем случае. Ну, во-первых, даже Священное Писание говорит, что не умных мира избрал Господь, а глупых, чтобы посрамить, да, премудрых мира. Я к себе это отношу. Но самое главное, что Господь поставляет человека, и в том числе и священника, и в том числе и меня поставил священником. Не потому, что я какой-то хороший, там, прекрасный, замечательный. Богу вот именно так легче всего меня спасти. Вот Богу легче всего меня привести к спасению именно в этом звании, в звании священника. Не в звании там, космонавта, не в звании дворника, вот, не в звании там бомжа, а именно вот в этом состоянии. Но Господь о каждом промышляет, как родитель о своем ребенке.
Мне бы все-таки хотелось вернуться к вопросу вины и прощения непосредственно, потому что я хочу все-таки понять, что мы подразумеваем под словом вина. Понятно, что перед Богом мы все виноваты, потому что мы все грешны и рождены во грехе, и, собственно, до второго пришествия в этом во всем и должны вариться и как-то с этим жить. Но совсем другая история, когда мы говорим о вине перед каким-то другим человеком, да, что вот, ну, прощаем долги, прости нам долги наши, как же мы прощаем должником нашим, ведь мы окружены, буквально окружены вот этими отношениями, ты виноват передо мной, я виновата перед тобой, начиная от человека, который тебя толкнул там или грубо наступил тебе на ногу в метро, и заканчивая бывшим мужем, на которого ты всю жизнь держишь обиду, и как бы ты там ни молилась и ни каялась, это в тебе сидит, как больной зуб, ноет всю твою там, ну, жизнь. И, как говорят психологи, отпустить это очень трудно. Что... Хотя, с другой стороны, те же психологи говорят, пока тебе больно, пока ты отвечаешь на какой-то раздражитель и чувствуешь, что кто-то перед тобой виноват, значит, ты не отработал какие-то свои личные проблемы. А вот если ты справился со своими какими-то вот там внутренними комплексами, зажимами, досадами, если ты отпустил ситуацию, тебе стало хорошо и легко, и ты сразу и простил. Ну, у психологов на этот счет есть много разных вариантов и механизмов, как человеку помочь отпустить. Как я понимаю, для православного человека главный помощник – это молитва, но она далеко не всем помогает и далеко не всегда работает.
Ну, действительно, молитва – это, наверное, главный помощник, потому что молитва укрепляет твою веру, твои взаимоотношения с Богом. Это бесспорно. Но вот что такое обида, да, вот обида на ближнего? Это в первую очередь, наверное, причинение вреда самому себе. Это вот бесспорно просто. То есть другой даже может не подозревать о твоих обидах. Он может даже не знать об этих обидах. Приходит ко мне здесь мальчик первый раз на исповедь, 7 лет. Вот первая исповедь такой вот, весь торжественный, с бабочкой, все прекрасно. Подходит и говорит: «Батюшка, во мне живет крокодил». Я говорю: «Очень интересно, рассказывай». Он говорит: «Я очень обидчивый и гневливый человек». Вот в 7 лет он такой вот.
Родители подсказали.
Может быть, даже не важно, подсказали, не подсказали. Он вот этим словом, да, вот что в нем живет человек, очень четко охарактеризовал состояние обидчивого человека. Дальше он сказал, что говорит, когда я обижаюсь, когда я гневаюсь, да, то такое впечатление, что все остальное, оно съедается кругом, говорит. Вот моя радость, веселость, ну, там, своими детскими какими-то так словами.
Мальчик необыкновенный.
Да, вы знаете, дети потрясающе иногда какие-то вещи такие выдают на гора. И он очень четко охарактеризовал состояние гневливого, обидчивого человека. В этом человеке живет крокодил, который съедает все-все доброе. Все доброе съедает. То есть, кто страдает из-за этой обиды? Что тебе наступили на ногу, тебя там били в браке и тому подобное, который уже давно там распался, вы там разошлись и тому подобное. Кто от этого страдает, от этой обиды? Только тот, кто обижается.
Да, но как простить человека, который даже не признает своей вины? Ведь это тоже как это обидно, и как с этим жить? Вот он меня бросил, например, там, с ребенком, женился на какой-то профурсетке, с ней нарожал детей. Все ей, деньги ей, машины ей, дома ей, мне ничего, внимания ни мне, ни детям. А я не могу. Как я могу его простить? Я смотрю, как вот мои дети бедные ходят пешком в школу, а его детей водитель возит. А он даже не знает, что он передо мной виноват. У него вот нет ощущения, что он передо мной или перед моим ребенком виноват.
Да, у него может не быть этого ощущения.
А как же мне его простить-то?
Совершенно правильно. То, о чем вы говорите, это уже данность. Это то, что у вас уже существует в жизни, что вы в данный момент изменить не можете. И с этой данностью вам все равно придется жить. Все равно ваши дети будут ходить пешком в школу. Все равно не так часто вы им будете покупать одежду, потому что одна там, мама не может там, тянуть да, вот, детей. Да, они не будут дополучать там, вашей любви, внимания, потому что вам придется там, работать или еще что-то такое. Это уже данность. Но если к этому еще прибавится обида на этого человека, я считаю, что это вообще будет неподъемный груз для, в данном случае, главы семьи, там, для этой бедной мамаши, которая в результате может сойти просто с ума.
Но ведь то, что она обижена, нам в бытовом смысле кажется очень логичным. Реже бывает наоборот. Я слышал про такие случаи, когда вот женщина, описанная Туттой, приходит и говорит, и тут вдруг меня отпустило, и я его простила. Ну, мне кажется, это какой-то один случай на миллион. А во всех остальных, ну, пускай даже она себя убедит в том, что она больше на него не обижается. Пускай она там 10 раз сумеет это объяснить детям, ну, и кому-то еще. Но все равно ведь где-то в глубине, скорее всего, вот эта червоточина, она же будет.
Ну, я думаю, она сама должна разобраться, будет эта червоточина где-то в глубине или нет. Мы сейчас говорим о той, наверное, норме, да, которая должна быть в человеке. Естественно, то, о чем мы говорим, оно будет применено людьми, которые нас услышат, по-своему, правильно, с какими-то интерпретациями и тому подобное. Мы говорим как бы об идеальной ситуации. И эту идеальную ситуацию надо знать, что обида тебе не прибавит ничего. Ни трудоспособности, ни злости, чтобы что-то достигнуть. Это все равно будет таким камнем, якорем, с которым тебе придется, в общем-то, идти.
Слушайте, но есть гораздо более серьезные вины, да, перед другим человеком или перед обществом. В конце концов, он Гитлер или Сталин. Он, какая на них кровь и сколько на них вины, или человек, который сбил там насмерть другого человека. Это такая вина, которую, ну, не знаю, то есть по закону человек за нее воздаяние получает, а я должен простить. Как я могу это простить?
Мы помним Елизавету Федоровну, да, которая пришла в камеру к своему, в общем-то, обидчику и к убийце мужа и просила его, в общем-то, примириться. Если бы он примирился, то она даже просила его не наказывать, в общем-то, что не исполнил Николай II, да, все равно он был предан там смерти, или там, я сейчас не помню, или какому-то тюремному пожизненному каторжному заключению, значит, это реально. В Крылатском был случай, когда убили алтарника, на Пасху убили алтарника. Я помню, в общем-то, эту маму, которая этого алтарника... Это мужественный человек, который, в общем-то, ну, мне кажется, простил этих детей, которые ночью, он возвращался из храма, вот, и его там, в общем-то, забили насмерть, ну, издевались, что он там верующий и тому подобное. То есть какие-то такие вещи, пусть это будет один на миллион, они все равно реальны.
Ну, то есть к этому должен стремиться всякий христианин, даже такие вещи прощает.
Да,
даже
да.
То, что история не прощает.
Мы в Евангелии делим, скажем так, позицию человека как бы на две части. Это личное взаимоотношение тебя, Бог, ты и человек, ты и Бог, и общественное отношение, ты и Бог, ты и, в общем-то, и общество. Если в одном случае, в первом, самоубийство является тяжким грехом, то во втором случае нет больше любви, чем душу свою положить за други своя. Если бы Александр Матросов, скажем так, вне военных действий, да, взял бы и покончил жизнь самоубийством, застрелив себя там из пистолета, он бы был грешником и самоубийцем. Но так как он во время войны своей жизнью спасал многих людей, то его подвиг самоубийства, когда он бросился, да, на амбразуру, на этот зод, является, в общем-то, примером святости, является примером любви. Это очень как бы и сложно, и простое качество вот, охарактеризовать, что это, твое личное или общественное. Можно простить, или ты должен, скажем так, стоять, в общем-то, до конца. Вот, мне кажется, здесь вот именно такое положение. Даже Гитлера, да, даже Гитлера мы осуждаем не столько его, в общем-то, личность, как сколько его деяния, правильно? Вот и на это, в общем-то, и смотрим.
Мне кажется, что об этом надо будет поподробнее поговорить в следующей части программы. Мы как-то редко обращаем внимание на каких-то великих злодеев, потому что в нашем сознании они уже давным-давно навеки прокляты и наказаны. Я напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Здесь, в этой студии, Тутта Ларсен, я Алексей Пичугин, и через минуту снова здесь. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».